Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Это программа «Гонопольская правда». Пожалуйста, присоединяйтесь и давайте поработаем. Я сегодня здороваться с вами буду по диагонали, если позволите, потому что накопилось много новостей. Я очень рад, что вы публикуете погоду, но это ведь погода не только для меня, это и для вас, для того, чтобы вы, собственно, видели, чего происходит на белом свете, и не ограничивались только вашим регионом. Я буду смотреть сейчас погоду, и после этого начнем, потому что действительно много новостей важных, и я уж действительно очень сильно увлекся, простите меня, значит, здоровканьем. И оно у нас растягивается на полчаса. Наверное, это, в общем, неправильно. Значит, вы тут рассказываете о погоде со всех регионов, и это прекрасно. Значит, ну вот, то есть я буду читать вопросы, ну, такой, давайте, до Нового года. Буду читать вопросы и буду читать ваши соображения разные. Гаянег Гаспарян. Гаянег Гаспарян. Вы знаете, очень тяжело читать в данном случае. Еще со времен Эхо рядом с вами всегда была молодежь, которой вы всегда давали высказать свою позицию, поэтому судьба будет благосклонна к вашим детям. Ну, были бы дети благосклонны к своей судьбе. Вы знаете, как судьбу можно уничтожить. Кстати, Саши сегодня нет, потому что, вы знаете, в пятницу мы идем с Сашей. Он попросил извинения у вас, и он сказал, что сегодня он не сможет, просит прощения. Почему? Его сегодня мама Тамуна повела на уникальный концерт. Там внучка Нани Бригвадзе поет. Ну и я надеюсь, что мы с Наней поговорим. Саша организует этот эфир. И с Тбилиси мы поговорим с ней. Но не сейчас, не сегодня. Так, идем дальше. Значит, тут вы разные пишете, разные, из разных городов, из разных регионов. Спасибо вам большое, что вы здесь. Да, Христос родился, славим его. Да, ну отлично. В Петербурге 1 градус жары. Вот это вот живем, да. Ну что, давайте перейдем к новостям. И сначала традиционно. Я вам хочу сказать, что то, что Рождество было и Новый год, тем не менее, политики занимаются политикой. И, в общем, ну, так сказать, спасибо им за это. Хотя сегодня у меня был эфир с таким политологом, это для украинцев, политологом Владимиром Горковенко, очень умный, и вообще вы мало знаете украинских политологов, но он замечательный, умные ребята абсолютно. И я его спрашивал по поводу мирного соглашения и так далее. И он, в общем, пессимистично настроен не с точки зрения принятия России этого дела, а с точки зрения самого документа, который мало что гарантирует пока что. Ну вот мы знаем, в воскресенье Зеленский должен встречаться с Трампом. Посмотрим, что из этого получится. Теперь кое-какие новости, которые связаны с Украиной. И они, ну, так сказать, да. Зеленский. В Беларуси на крышах жилых домов стоят антенны для наведения шахедов. Пояснять тут ничего не надо. Это Зеленский сказал. По всей видимости, это предупреждение Беларуси, чтобы была более сдержанно. Ну, воевать, конечно, сейчас с ней никто не будет, это понятно, но тем не менее. В МИДе Российской Федерации заявили, что приблизились к рубежу окончания войны, но нужен еще рывок. Не буду расшифровывать, рывок – это поцеловать Путина в задницу, пусть он нас целует. В офисе Макрона подтвердили, что гарантии безопасности для Украины будут готовы в январе. Вот я не очень понимаю, то есть почему я не открываю эту новость? Ну, потому что я понимаю, гарантии безопасности будут в январе. Ну, хорошо. Но гарантии безопасности – это же не введение вот сейчас войск французских. Правильно? Ну, так все остальные гарантии безопасности, позвольте мне сказать, что они, ну, так сказать, Силы обороны Украины ударили по логистике и поразили спецназ Российской Федерации Донецкой области. Я видел видео. Вы знаете, я вам честно скажу, война абсолютно обессмыслилась. Вот идет российская колонна. Значит, на каждом танке сарай. Вы понимаете, что я имею в виду. На каждом танке сарай. Все защищено, все сетками этими самыми. Бах, два дрона, танк горит. Выскакивают люди, их добивают дронами. FPV-дроны. Не выжил ни один. Вот только они выскочили. Бабах. Я не понимаю, зачем он это делает, зачем они идут. Они же все прекрасно понимают. Но это великая загадка русской души, вы знаете, да, так сказать. Загадка русской души. Ее пытались разгадать, но пока что кроме такой, так сказать, рабской психологии с точки зрения своей российской жизни и желание заработать деньги, убив брата, я ничего другого... Ну, еще помолиться. Россия готовится к очередному массированному удару по энергосистеме, заявил глава Укрэнерго. Миндич заявил, его ребята из «Украинской правды», значит, нашли в Израиле. Он сказал, что его медийно сделали крайним, а юридический кейс не комментирует. Значит, идем дальше. Это я вам все сказал. Украина и Молдова договорились об альтернативных путях на юг Одесской области после удара Российской Федерации, хотя шоссе восстановили. Значит, так, идем дальше. Я не все вам читаю, вы знаете. Так. Можно ли поправиться от праздничного переедания и что на это влияет? Объясняет диетолог. Ну не жри, не жри, хотя кому я это говорю, я это должен себе сказать. Так, идем дальше. Вот интересно, мемуары Оззи Осборна выпустят на украинском языке одно издательство. Ну, украинцы знают, Абаба Галамага. Есть такое издательство, очень хорошее издательство. Так, дальше, на Днепропетровщине. Так, идем дальше. Для украинцев демонтируют колесо обозрения на Подоле. Там несколько аварий, все небезопасно, и, может быть, даже будет уголовное дело. Они без разрешения, ну, почти без разрешения это делали. Ну, вот такой заголовок. Техномиллиардеры получили более 550 миллиардов долларов в 2025 году благодаря искусственному интеллекту. Послушайте, я не очень это понимаю. И не потому, что глуп. Ну, глуп, конечно, но 550 миллиардов долларов, ну, хорошо, я очень рад за них, но я не совсем понимаю, как они это дело заработали. Это мне не очень понятно. Так, значит, смотри, теперь техническая важная история. Значит, два момента. Во-первых, я включил комментарии, вы их можете видеть на экране. А во-вторых, смотрите, у меня тут некий технический эксперимент. Вы знаете, у меня нет постоянного интернета, поэтому у меня роутер ZTE стоит, очень такой правильный, практически профессиональный. И его... Я был в компании, которая, ну, так сказать, телефонии, там сим-карта стоит. Его очень точно настроили на вот эту станцию, которая возле меня, и он... Я сейчас подключен к нему по 5G. Там не очень большой поток, там большой поток на закачку, но не очень большой на отдачу. Значит, но они мне сказали, что он не должен прерываться. Вот давайте проверим, прерывается или нет. Если будет поток прерываться, то вы меня подождете. Я тогда на другой интернет, профессиональный, мне тут соседи его дали. Но он такой бедненький, слабенький, но он устойчивый. Просто есть у меня интернет, я хочу это проверить. Поэтому подождите, пожалуйста, и все будет хорошо. Так, значит, теперь давайте то, что я для вас засейвил. Это много очень всего всякого. Сразу хочу вам сказать анонс. После Нового года, я сейчас активно готовюсь, я запущу передачу про кино. Где буду, я буду рассказывать о фильмах, гости мои будут рассказывать о фильмах. Это будет информационная передача, потому что вы все время спрашиваете, что интересного посмотреть. Вот мы будем говорить абсолютно не политическое. И она русского кино практически не будет касаться. Вы знаете, русское кино у меня забанено, потому что оно лживо. И чего бы там они ни снимали, либо они снимают патриотическое про войну, либо они снимают вранье, делая вид, что войны нет. А для того, чтобы вам показать, что они снимают, чем они занимаются, я вам покажу сейчас вот такой масюсенький фрагмент. Где этот у меня масюсенький фрагмент? Вот они этим живут, враньем и всем на свете. Сейчас посмотрю только где. Ну, одинаково. Значит, помните, мы с вами говорили, что Путин обязательно появится в Простоквашино. Вот он в Простоквашино и появился. Сейчас, вы представляете, он появился в Простоквашино. И вот посмотрите, как гадко и по-вонючему это сделано.
Дорогие друзья, пусть новогодняя елка будет украшена самыми приятными воспоминаниями. На каждом столе вкусные ватрушки, а на душе спокойствие и радость.
И чтобы желания про шапки-ушанки, и не только, сбывались.
А я всем желаю урожая богатого.
С Новым годом, дорогие друзья.
Ну, в общем, говнюки показали говнюка. Понимаете? Вот, ну, что тут можно сделать? Ну, это катастрофа, но это катастрофа в отдельно взятой стране, поэтому дадим им возможность, сейчас, одну секунду, поэтому дадим им возможность, завтра я вам покажу некоторые аудио, это я просто хотел вам показать сегодня, так сказать, вот это вот такое многоэтажное говно, понимаете, когда его суют везде, и он, дорогие, не задавайте вопросы, это просто все, хватит. Так, идем, значит, по поводу того, что происходит. Вот посмотрите на эту прекрасную фотографию. Это группа Абба. А знаете, почему я вам показываю эту фотографию? Потому что Аббе, группе Абба исполнилось 50 лет. 50 лет. И все равно... Когда вы смотрите хиты, это невозможно. Значит, три группы, которые вот во фронте стоят, это Beatles, это Queen и это Абба. И вы знаете, многие рокеры, такие очень серьезные, типа AC/DC, там ребята такие, они признаются, что мелодики учились у Аббы. Ну, это действительно, черт побери, группа на все времена. Понимаете? И дело не в песне «Happy New Year», а дело вообще во всем. Поцелованные Богом. А я был у них в Швеции, в той, ну, там такой есть музей Абба, где все завешано их дисками, которые издавались в разных странах. И там стоит, сделана специальная выгородка, студия, в которой они писались. То есть студия была не здесь, просто притащили те инструменты, которые писались, притащили микшерский пульт и так далее. Боже мой, боже мой, боже мой. Мы умрем, а они останутся. Потому что их мелодии, они просто прошибают. Просто прошибают. Великие люди. Посмотрите, есть в научно-популярных разделах есть фильмы Абба, где именно они были посвящены и 30-летию Аббы, и 40-летию Аббы, и сейчас 50-летию. И вы знаете, нет, Люда К. Биджиз нет. Биджиз, уважаемая группа, но понимаете, в чем дело? В Биджиз, ну, так, отдельные песни, да, но чтобы это стало, ну, вот начинается, а Deep Purple и так далее. Еще раз повторяю. Есть хедлайнеры вечные, которые для всех. Мы не знаем, какие будут через 30 лет, но на сегодня. Я, знаете, вспоминаю, откуда я это увидел. Я был в Лондоне в магазине Virgin. И вот когда ты заходишь, чтобы долго не искать, самое популярное стоит. Beatles, Queen и Abba. Дальше стоит все, что хотите. Deep Purple и так далее, и так далее. В общем, понятно, да? Тут ничего не поделать. Не надо задавать, понимаете, все клубное. А Абба это каким-то образом для всех, как и Битлз для всех. Черт его знает, почему так происходит. Мы же не знаем, это великий секрет, почему нам что-то нравится, а что-то не нравится. Теперь, значит, а что это такое? А, вы все знаете прекрасного, очень смешного и серьезного актера Самуэля Джексона. Вы знаете, это чернокожий, в очках он и так далее. Мне сказал один из кинодеятелей американских, ну, русский, что если в... Он даже, он такой, знаете, не очень разборчивый. Он соглашается принимать участие и в фильмах, которые... категории Б, ну вот такой, он там играет какие-то маленькие роли, естественно, ему выплачивают бешеный гонорар, но его фамилию ставят with Samuel Jackson. И можете быть, рейтинг будет маленький, но они соберут деньги. Вот на 50% больше собирают деньги просто за то, что его физиономия появляется. Значит, что пишут про него, кто пишет? Вот за, часы закрыли имя, прошу прощения. Его состояние составляет более 280 миллионов долларов, но каждый раз его видели за тем, как он хватал остатки джимбалайи из местных ресторанов кунжунской кухни. Единственное исключение – его день рождения, когда он балует себя одним бокалом бурбона и шапочкой за 3 доллара. Познакомьтесь, Самуэль Л. Джексон, актер, который, возможно, является самым бедным миллионером в Голливуде, живущим жизнью, которая бросает вызов его значительному банковскому счету. Куда же уходят все его деньги? Он зарабатывает около 25 миллионов долларов в год за актерскую игру, озвучку и рекламу. Лучше всего то, что он посвятил себя тому, чтобы сделать мир лучше. Он пожертвовал 35 миллионов долларов различным благотворительным организациям, уделяя особое внимание образованию, особенно в недостаточно финансируемых школах. 20 миллионов долларов на поддержку исследований болезни Альцгеймера, движимы личными связями с этой болезнью. Ну, не у него, а... Благодаря своей благотворительности он пожертвовал 10 миллионов долларов на молодежную программу в своем родном городе Чаттанунга, штат Теннесси, направленную на снижение преступности и содействие развитию общества. Если вы хотите посмотреть, причем, понимаете, он удивительный актер в том, что он без, разножанровый. У него, да ради бога, серьезные роли, смешные роли, конечно. Если вы хотите оттянуться и посмотреть его, ну, так сказать, и посмеяться, и посмотреть, как это делается и так далее, этот фильм, вы мне сейчас напомните, вторая серия, «Телохранитель киллера», первая серия, и вторая «Телохранитель жены киллера». Это безумно смешное и умное кино. Это просто, вот знаете, вот бывает, когда все делается как надо. Посмотрите, пожалуйста, это кино. Все там, и эта безумная дама, его жена, этот телохранитель и так далее. Это В общем, ребята, которые умеют играть кино. Умеют. И серьезно, и смешно, и как угодно. Хорошие очень актеры. Совладелец квартала 95 и бывший партнер президента Зеленского Миндич отрицает свои связи с компанией беспилотников Firepoint. Вот что он сказал в интервью «Украинской правде». Очень странно. Я думаю, слухи ранят такие компании. С 24 года Firepoint активно начала получать... Это вот которая «Фламинго» выпускает и все прочее. Миллиарды контрактов от государства на производство беспилотников, дальнобойников, она связана с Миндичем. Миндич утверждает, что его дело СМИ, в его деле около 90%, то есть раскрутки СМИ значительно преобладает над законом. СМИ сделали меня крайними виноватым, это, я думаю, крутая ваша работа и всех остальных ребят. Крутой сценарий, крутая медиа-атака последних лет. То есть СМИ сегодня сделали весь образ и все. Я думаю, что он немного лукавит, потому что мы слышали пленки. В пленках же он говорил, правда? А теперь про сумасшедших идиотов. Пишет Юраш Нусубаев. Жадность фрая разгубила. Значит, с чего все началось? Началось с того, что появилась харя Машки Захаровой, которая сказала, что не надо ездить в Германию, это опасно, арестовали русского. Теперь что на самом деле произошло? МИД РФ призывает российских граждан воздержаться от поездок в Германию без особой необходимости, заявил официальный представитель ведомства Захарова на брифинге. Захарова обратила внимание на случай изъятия личных вещей у россиян в немецких аэропортах и назвала Германию территорией бесправия, сообщают российские СМИ. Речь идет о ситуации, в которую попал в Мюнхенском аэропорту главный тренер петербургского «Зенита» Сергея Симака и его супруга Анна, совершив рождественский вояж по ярмаркам и закупив изрядное количество модных вещей, Сергей и Анна при отлете на родину решили в аэропорту через такс-фри вернуть часть денег, потраченных на покупку товаров в Мюнхене. Для этого они предъявили чеки на товары и вместо возвращенных денег оказались на допросе у полицейских. Дело в том, что после начала российской оккупации Украины власти ЕС приняли закон, запрещающий россиянам вывозить из Европы вещи стоимостью свыше 300 евро. А таких вещей у четы Симака было воз и маленькая тележка, так как в России трудно и дорого купить брендовые вещи. В итоге, установив по предъявленным чекам нарушение закона у четы Симака, конфисковали все вещи стоимостью свыше 300 евро и заставили заплатить большой штраф. Забавно, если бы Сергей Симака, Симака наплевал на такс-фри, спокойно смог бы с запрещенными вещами вылететь в Россию, так как никто в ЕС не копается в багаже пассажиров. Однако жадность сгубила, и желая вернуть... Ну, я не сказал бы, что это жадность. Если человек может вернуть такс-фри, почему бы не вернуть такс-фри? И желая вернуть деньги, он остался не только без вещей, и также пришлось заплатить штраф и доплатить авиабилеты, так как их самолет улетел. Дело тут не в Симаке, а дело в этой блевотной Машке. Новости касательно переговоров. Пишет издание Axios. Россия согласилась, что для проведения референдума в Украине по территориальным уступкам требуется прекращение огня. Украина настаивает на 60-дневном перемирии, Россия требует более короткий срок. Трамп примет Зеленского в Мар-а-Лаго в это воскресенье. Ранее Трамп говорил, что встретится с Зеленским только тогда, когда сделка будет близка к подписанию. Это указывает на завершающий этап переговоров. Вашингтон и Киев согласовали большинство элементов соглашения. Гарантии безопасности со стороны США и Европы согласно 5-й статье НАТО и готовы к представлению на ратификацию в Сенат США. Главный нерешенный вопрос – территории. Россия хочет полного контроля над Донбассом. Зеленский настаивает на том, что любой вывод войск или территориальные уступки могут быть утверждены только через референдум о прекращении огня. Я не буду вас сейчас вам рассказывать, там есть сложности. Я уже вам говорил, что там, знаете, есть главная проблема. Там в Конституции Украины есть пункт, который просто запрещает ставить подобные вопросы. Понимаете, да? То есть, если ты, например, говоришь, а давайте проведем референдум по поводу территории. Референдум, пусть народ скажет. Ты уже преступник и должен сесть в тюрьму, потому что эти вопросы запрещены Конституцией. Как они выйдут из этого положения, я не знаю, но этим занимается Верховная Рада, пусть занимается. Теперь пишет Алексей Венедиктов, глава фракции «Слуга народа» Арахамия, это в Украине, как вы знаете, подтвердил, что власти Украины готовят выборы онлайн. По его словам, на рабочей группе по проведению выборов во время войны рассматривают гибридный вариант, частично офлайн, то есть на избирательных участках, частично онлайн, а также растянуть голосование на несколько дней. Ну, опять же, не стоит... Поскольку это Леша написал, пожалуйста, сдержитесь, чтобы вот он пропагандирует голосование, ничего он не пропагандирует, он просто говорит о том, что как Украина собирается сделать это. Я думаю, что это еще очень все сыро, они просто занимаются этим вопросом, потому что безопасность крайне важна. Но украинцы сметливые и умные, и они могут сделать так, что все это будет безопасно. Я не сторонник ни того голосования, ни этого и так далее. Я просто не знаю, как это делается. Вернее, как лучше. Потому что как лучше, это прийти на участки. Но на участки солдаты в окопах, 7 миллионов человек за границей. Я не очень понимаю, как возможно провести выборы и вообще все на свете в таком виде. Ну, я не знаю, что происходит с Италией. Есть такой канал про Италию. То ли ведет его, то ли просто написал. Короче говоря, Антон Гросс. Он пишет про Италию совершенно невероятную историю. Монета за монету. Чтобы бросить 2 евро в фонтан Треви, придется заплатить 2 евро. Мэрия обещает опыт, а туристы получат очереди в турникеты. В Риме с февраля 26 года для того, чтобы подойти к фонтану Треви, вы знаете, вот этот знаменитый фонтан полукруглый, невероятный. И главное, бросить туда заветную монетку придется сначала заплатить другую. Мэрия утвердила введение билета на доступ к чаше фонтана в размере 2 евро. Не к площади, не к району, а к самому бортику, откуда миллионы людей со всего мира по традиции бросают через плечо мелочь на удачу. 2 минуты лицемерия, так охарактеризовал выступление мэра Роберто Гультьери, обозреватель Франческо Мерло. Мерло, наверное. Именно столько времени понадобилось мэру, чтобы, обходя словом «налог», трижды сказав «регулирование посещения» и так далее. И вот так, стараниями городского совета, Треви станет первым и единственным в мире открытым архитектурным памятником, на который введена плата за приближение. С 9 утра до 10 вечера 2 евро, до и после бесплатно. Пока. Значит, что я вам хочу сказать? Это совершенно абсурдное решение. И дело даже не в том, что там появятся турникеты, какие-то очереди, там не знаю что. Дело не в этом. Дело в том, что... Вы вот напишите, пожалуйста, вот и Святханенко, тут есть люди с интернетом. Они собирают миллионы, выгребая каждый вечер монеты, которые туда бросают. Миллионы! Я хотел бы, чтобы вы нашли, есть в интернете, какую сумму они собирают. В месяц, в день, я уже не знаю. Это про... Да, лавры Остапа Бендера покоя не дают. Там типа... берем деньги за провал, чтобы не очень проваливался. Ну что это такое? То есть, конечно, люди будут платить за билет, но меньше будут бросать. Что это такое? Ну вдумайтесь, какой абсурд. Люди просто выгребают на моих глазах, выгребли всю мелочь, какая там монетка, и таким широким жестом бросают. Там 10 евро было. Просто невероятно. Что за глупость? Я надеюсь, этого не будет. Такое странное сообщение, что в Петербурге силовики пришли на собрание религиозной организации «Школа единого принципа», которая вроде бы была сделана в Украине, и в которой проводили молебны за здоровье Зеленского. Что за бред? Вот, смотрите. Ежегодно накапливается около 1,5 или 1,6 миллиона евро. Мало чего ли? То есть они хотят еще, чтобы было 3 миллиона евро. Значит, здесь такое, ну, как бы, я не знаю, это на уровне слухов, но почему, так сказать, об этом не поговорить? Значит, разные страны, вот если, например, сегодня Путин уйдет, то разные страны видят по-разному, кто может Россию возглавить. Значит, это я вам читаю, это из сети, за что купил, то продаю. Но какая-то логика в этом есть. Там идет нешуточная борьба. Китаю Си Цзиньпину понравился Мишустин. Он прям очень привечает Мишустина. Были кандидатуры Мантурова и Патрушева-младшего, возможно, кого-то еще. Но информация о всех предшествующих кандидатов исходила из российских источников и оттуда попадала в западные СМИ. С Козаком же комбинация другая. Ну, вы понимаете, о ком я говорю, да, Козак? Значит, иными словами, через российскую политическую эмиграцию. И вырисовывается картина. Китай за Мишустина, наше так называемое политбюро между Мантуровым и Патрушевым, а Козак третья сторона его кандидатура, устраивает Запад. Мы не знаем, чем дело закончится, мы не знаем, кто следующий, но мы понимаем, что под Путиным кресло не вечно, он никого не устраивает. Сейчас все это выходит на поверхность. Ну и так далее. Вот такая вот история. Ну, пока он на месте, Путин. Это я вам прочитаю на Новый год. Это я вам прочитаю сегодня. Это не надо на ночь читать. Значит, текст. Многие люди, я читал это днем, но это надо читать каждый день. Многие люди, верующие люди, за вас сегодня молятся. Это Тина Канделаки Путину. Ее наградили. Потому что верующие люди хотят мира. И вы тот человек, который несет мир всему миру. Мы забыли эти слова «миру мир», они сегодня ключевые. Потому что если нет мира во всем мире, то нет мира нигде. Владимир Владимирович, здоровья вам, здоровья нам всем. Потому что если во всем мире, она говорит, если во всем мире верующие люди, которые хотят мира, за вас молятся, значит, Россия победит. И в мире будет мир. Ёбнутая. Хотя почему? Сметливая, умная, знает, когда сказать, и не случайно руководит всеми спортивными каналами России, насколько я понимаю. многими-многими фирмами, компаниями и так далее, и так далее. Боевая девка, знаете, такая, знает, когда что сказать. Но вот это замечательно. Если во всем мире верующие люди, вот Папа Римский, я смотрел, это же он про Путина говорил. Христо, вот это же про Путина, да? Про кого? А про кого еще говорить? На Новый год и вообще на Рождество надо мириться. Ну, это не день прощения, а просто, знаете, как люди примирялись самым разным образом. Пишет Дмитрий Чернышов. Владимир Раевский рассказывает прекрасную историю про дверь примирения. Вдумайтесь, дверь примирения в соборе святого Патрика в Дублине. В 1492 году две ирландские семьи, Батлеры и Фицджеральды, из разных городов, были вовлечены в ожесточенную вражду. Обе семьи боролись за позицию лорда, заместителя Ирландии, и хотели, чтобы один из них оказался на этом посту. В 1492 году это напряжение переросло в открытую войну, и между двумя семьями возле городских стен произошла вооруженная стычка. Батлерсы, видя, что битва проиграна, укрылись в доме настоятеля святого Патрика. Фицджеральды последовали за ним и попросили их выйти и заключить мир. Младшие батлерсы, опасаясь, что если они это сделают, их убьют, наотрез отказались. А теперь внимание. Тогда глава семьи Джеральд Фицджеральд прорубил отверстие в двери. Затем он просунул руку в дверь со словами: «Вы можете отрубить эту руку, а можете пожать ее». Увидев, что Фицджеральд готов рискнуть своей рукой, батлерсы решили, что это не обман. Они пожали друг другу руки через дверь, вышли из дома, и обе семьи заключили мир. А в Ирландии появилось выражение «to change your arm» – «рискнуть своей рукой». Добавлю, что в этом соборе происходит посвящение в рыцари. Я думаю, что если бы такая дверь существовала между Зеленским и Путиным, то Путин бы засунул руку, а Зеленский отрубил бы ему голову. Я не знаю как. А Путин, он бы сказал, нет, я не могу рубить руку, я за мир. Отошел бы, а руку бы отрубил, например, министр обороны. Ну, вы понимаете, как в фильмах американских. Я тебя не убью, у меня нет к тебе претензий. А вот у него... есть. Бф. Посмотрим еще кое-где. Так, давайте я, во-первых, посмотрю. Я посмотрю последнее. Google заберет свои старые сервисы, серверы у российских провайдеров. Интересно, им отдадут или нет. Есть такой портал, называется это для украинских. Украинский портал. Головні новини. Никогда его не читайте. Вранье на вранье только для того, чтобы вы зашли. Я смотрю последнее. Джон Скофилд, знаменитый гитарист, празднует день рождения. Сейчас. Так. Так. Так, принципиальных новостей нет. Значит, теперь смотрим Тут у меня засейвлено. И, кстати, бандеровец будет, потому что там он написал кое-что новое. Значит, вообще, это, конечно, офигеть. Вы знаете, что Удальцову, вот этому юному коммунисту, радикалу, ему дали 6 лет. Да? То есть его выпускали, брали и дали 6 лет. Но оказывается, там история более атмосферная. Вот знаете как, это, так сказать, да, я даже, ну, нельзя это как-то характеризовать, это просто надо написать. Вот здесь Бандаранайке пишет про дырку в двери. Потрясающая история. А то, что я вам сейчас прочитаю, это тоже потрясающая история. Суд сегодня вынес приговор Сергею Удальцову, с которым я когда-то вместе вела митинги. Судьба, конечно, достойная художественного произведения, как к нему не относись. И полная абсурда. Последовательный марксист, лидер левого фронта, позиционировавший себя как радикальный, но довольно договороспособный, задерживался на куче протестов, как сейчас помню его на Пушкинской «Окупай фонтан». Куча административа, длительные голодовки, все мы требовали ему свободы. Мы, члены ОНК, беспрестанно навещали его в спецприемнике, затем активный участник Болотной, затем, получивший срок за какой-то липовый заговор, сидел в матроске, там он арестант, и я правозащитница, мы встретились снова. Его супруга, запомните, его супруга Анастасия тем временем на больших либеральных митингах собирала деньги в коробку в помощь мужу. Затем после акции рассказывала СМИ, что эти митинги проводятся на западные деньги, тем вызывая диссонанс. То есть она собирала деньги, но говорила, что деньги... Слушайте дальше. Сергей отбыл, вышел, заклеймил бывших товарищей по Болотной врагами и либералами, поддержал войну, проводил какие-то совсем маргинальные, неубедительные, ну или традиционные акции в честь дня рождения Сталина, перековался раз надо, но какую-то протестность проявлять было нужно. Возможно, он думал, что позволят остаться политиком, ну раз Наймитов заклеймил. Но нифига, позволил себе... Невинный призыв помогать уфинским кружковцам-марксистам, те даже не были еще осуждены, им только недавно по двадцаточке дали, дело возмутительное, но о нем отдельно. За призыв к солидарности с этими бедолагами дали 6 лет. Он сказал, что объявит бессрочную голодовку. Конец первой серии. А теперь самое смешное... Самое чудесное. Помните его супругу? Тем временем его супруга Анастасия, уже бывшая супруга, уроженка, кстати, Украины, депутат Госдумы, ее туда посадили вместо депутата с лосем в багажнике. И вы не поверите, ведь мы даже успели за нее проголосовать, потому что так велело умное голосование. Судя по тому, чувствует себя неплохо, постит свои фоточки в интерьерах и платьях. Летом одно было свадебное, может, замуж вышла. Пока событие развивалось, думала, может, это сделка какая. Ну, поможет же депутатка как-то мужу-арестанту. Но сегодня ему дали 6 лет, да и маленький штрих. Обыск и задержание Сергея были осуществлены на следующий день после вступления в силу решения мирового судьи об их разводе. Жена сидит в Госдуме, муж сидит в тюрьме. Вот пойди, предскажи прикуп. А мы признаем, разумеется, Сергея Удальцова политзаключенным, а он сегодня в суде сказал так. То, что здесь происходит, не поддается описанию. С 11 января 2024 года я пребываю в состоянии шока. За эти 2 года эмоции улеглись, но это настоящий шок. Дальше автор пишет, только с этого момента я раньше. Хорошая жена у него, да и он, так сказать, такой, знаете, офигеть. Ну, я желаю ему выйти из тюрьмы, потому что он незаслуженно сидит в тюрьме. Но уважать этого человека я не собираюсь. Марксист. Пишет Максиме Талзак. Он цитирует некоего Чернышова, который написал довольно интересный пост. Все обращают внимание на те события, которые происходят после нападения России на Украину. Но не менее важно, какие события не происходят, хотя вполне могли бы произойти. Россия не отключена, то есть он перечисляет те события, которые могли бы произойти, но не произошли. Россия не отключена от глобального интернета, хотя это совсем несложно сделать. Весь трафик проходит всего через несколько точек. Война не вышла в космос, продолжает работать российский ГЛОНАСС, не атакованы российские спутники-шпионы. Нет массированных и успешных кибератак, которые вывели бы из строя целые отрасли российской экономики. Помню множество разговоров о закладках в западных компьютерах, которые в день Д превратят всю вычислительную технику в груду железа. Ничего прохожего не произошло. Некоторые компании могут обнулить всю их технику на территории России хоть завтра. Например, Apple может сделать так, что все айфоны в России перестанут работать. Но они работают. Нет перекрытия поставок в Россию многих видов оборудования. С импортом через Казахстан или Армению тоже никто серьезно не борется. НАТО фактически проглотило множество актов необъявленной войны, которую уже давно ведет Россия, от взрывов складов боеприпасов и атак дронов до диверсий на военных заводах. Хотя легко можно было бы перекрыть проливы и одним этим поставить Путина на колени. Европа так и не запустила свою оборонную промышленность на полную мощность, хотя совершенно очевидно, что за Украиной последует атака на страны Балтии. А вот резкое военное усиление НАТО поставило бы крест на этих планах. Список того, что могло случиться, но не случилось, можно продолжать очень долго. Добавлю только, что если начнется война за Тайвань, то многое из этого списка будет приведено в действие. Вот так написал этот человек. Ну, из хорошего, между прочим, из хорошего, действительно, потому что вот это то, что он перечисляет, это то, что Запад должен был сделать, но не сделает. Я не буду комментировать, я во многом понимаю, почему он это не сделал, Запад, потому что долг платежом красен и, так сказать, нет смысла. Ну, короче говоря, не суть. Суть в другом, что... Трамп сказал фразу, тут все обиделись и стали на него кричать, что он дурак. Он сказал, что самое хорошее в этой войне, если может быть что-то хорошее, это то, что Россия собиралась захватить всю Украину, но не захватила. Он, правда, сказал, захватила бы, если бы хотела. Нет. Ну, как-то, если бы захотел. Ну, что, атомной бомбой, что ли? Понимаете, хотели всю Украину захватить не получилось. Сейчас. Хорошо, давайте теперь посмотрим монстров, там есть что прочитать, потому что они очень активны, и много-много чего написали. Так. Так, это я вам читал, это было 22-го, да. Так, идем к Бандеровцу. Секунду. Сегодня у нас 26-е. Сейчас, давайте я сначала посмотрю, чего он здесь написал. Двадцать шестого. Ну, давайте вот это. Ого. Так, ну, глотну. Готовы? Ну, поехали. «Танцы вокруг ничего» называется. Ну, он так типично называет это. Первое. Состоялись переговоры между делегациями России и США, России и США, посвященные согласованию мирного плана в формате, Виткофа Кушнера и Дмитриева Ушакова. А. Россияне предлагают прекратить искажать комплексный план из 20 пунктов и вернуться к базовым договоренностям, достигнутым в Анкоридже. Значит, еще раз напоминаю, что никто, ни один человек, никто не знает, о чем они договорились в Анкоридже. Ну, такое ощущение, что типа Трамп сказал: ну, конечно, вот то, что ты сказал, Владимир, все сделай. Б. Россияне отказываются вести какие-либо переговоры о статусе Донбасса, который предусматривал бы юридическое присутствие Украины, но готовы к созданию там демилитаризованной специальной экономической зоны под своей общей юрисдикцией. Значит, что имеется в виду? Что они требуют де юре признать эту территорию российской. Понимаете? Вот они говорят: юридическое присутствие Украины. Ну, им не отдадут. Даже референдум предусматривает не отдавание им территории, а просто то, что фактически, ну, позволяется им там находиться. В. Россияне требуют конституционного запрета на вступление Украины в НАТО именно со стороны Украины. Власть в США может смениться, и Украина снова вступит в НАТО. Это цитата Ушакова. Г. Россияне снова вернулись к требованию сократить численность ВСУ до 600 тысяч и запретить Украине производить образцы ракетного оружия с дальностью свыше 500 километров. Что касается позиций американцев. А. Уитвард, почему Уитвард? И Кушнер заявили, что президент Трамп будет разочарован неуступчивостью российской стороны и может прибегнуть к жестким мерам для принуждения к уступкам. Б. Американцы предложили россиянам все же взять за основу мирный план из 20 пунктов и предложить свои предложения по нему со своей стороны. В. Американцы предлагают россиянам согласиться на продажу Украиной Запорожской электростанции представителю США Westinghouse с тем, чтобы он запустил ее работу и продавал электроэнергию всем заинтересованным сторонам. При этом Украина будет иметь свою формальную юрисдикцию над станцией. Г. Американцы настаивают на своем национальном запрете на вступление Украины в НАТО, потому что добиться этого от Украины с изменением Конституции практически нереально. Стороны договорились продолжить консультации американцев с украинской стороной. Итак, состоялись переговоры Виткофа и Кушнера с представителями Украины, в частности с президентом и членами нашей переговорной группы. Значит, они были по всем вопросам. Итак, гарантии безопасности со стороны США. По последнему пункту, цитата, стороны медленно, но уверенно движутся к общему пониманию сути гарантий, которые могут реально представить США. Есть прогресс в вопросе обязательности автоматического военного реагирования США на возобновление российской агрессии. США согласны с необходимостью обеспечения собственных воздушных ударов по наступающим россиянам, однако пока еще оспаривают необходимость воздушных ударов вглубь РФ при возобновлении агрессии. Стороны продолжат согласование позиций в последующие дни. Б. Американцы настаивают на своем фактическом контроле за использованием замороженных российских активов как в США, так и в Европе и в других странах. Украина против такого подхода, но приняла список американских корпораций, которые будут в приоритетном порядке привлечены к процессу послевоенного восстановления Украины. Это правильно, я считаю. В. Украина против любого обсуждения возможности возобновления работы Запорожской атомной станции под юрисдикцией РФ и заявляет, что не допустит ее работы под контролем Российской Федерации. Г. Украина соглашается с созданием на Донбассе демилитаризованной зоны, специальной экономической зоны с фактическим контролем территории Донбасса по линии разграничения, которая будет существовать на момент прекращения боевых действий. В заключение. Сейчас. А где это в заключении? Не понял. Сейчас. Вот это что ли? Так, секунду. Нет, но это кто в Америке сильнее, кто в Америке слабее. Китайский фактор. Зеленский грозит Китаю. Он говорит, что Китай, это очень длинный материал, я не могу это читать. Он говорит, что Китай делает вид, что участвует в переговорах, на самом деле всем способствует тому, чтобы Россия дальше воевала. Так, тут еще чего-то есть. Нет, это я вам читал. Ну, хорошо, послушайте меня. Значит, сегодня такой у нас полурабочий день. Итак, ну, как видите, вот если проанализировать то, что мы с вами слышим, то, в принципе, можно сказать, что люди понимают сложность ситуации, и там борьба идет нешуточная. Вот видите, очень жесткая история по поводу Запорожской атомной электростанции. Это, конечно, говорит... Ну, в общем, короче говоря, да, на мой взгляд, я понимаю, что вы будете слушать разных, и вам разные будут говорить. Все, боже мой, Евгений бросил мне три чашки кофе. Спасибо вам большое, как-то этим ограничилось. И 1100 лайков, ну да. Вы разные вещи услышите, очень-очень разные, но моя позиция такая. Первое, переговоры лучше, чем не переговоры. Мы видим, что Россия, она отнекивается и бросает понты и распальцовку, но тем не менее она, понимаете, когда ты оцениваешь вариант, с чем-то соглашаешься, с чем-то не соглашаешься, ты уже в переговорах. Это не обозначает, на мой взгляд, что чего-то завтра произойдет. Ни завтра не произойдет, ни послезавтра. Я вообще не понимаю, когда произойдет и произойдет ли. И в то же время у нас с вами есть такое эмоциональное ощущение, что дело идет, собственно, к, ну, к прекращению войны, потому что стороны стали разговаривать. И спасибо за это и Виткофу, и Трампу, и всем на свете. Понимаете? Потому что они стали встречаться и так далее. То есть, если ему удастся остановить войну благодаря всем этим историям, понимаете, Трампу, то он вполне заслужил Нобелевскую премию мира. Потому что это самая страшная, самая абсурдная со стороны Путина война. И, так сказать, да. Мэйби пишет, то есть и отдать Донбасс, и еще там сделают экономическую зону, чтобы им понравилось, сильно отдельно от Украины, просто класс, все лучше и лучше. Путин реально победил. Ну, я считаю, что вы не правы, абсолютно. То есть вы эмоциональны, вы совершенно не понимаете, о чем идет разговор. Совершенно не понимаете. То есть для вас принципы важнее, ну, так сказать, идея впереди человека. Мне кажется, это неверная позиция. Все, будем заканчивать. Завтрашнее расписание. У нас суббота. Идет по субботе. Значит, в 16 часов мы встречаемся, как обычно, с патронами. Добро пожаловать, патроны. Я буду рад вас видеть. В 16 часов, как обычно, а в 21 час «Гонопольская правда». Пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте про донаты, кто щедр вдруг к Новому году. И рассказывайте друзьям про нашу передачу. Спасибо вам большое, не забывайте звонить родителям и детям, поскольку мы не вечны, даже если вы с ними в ссоре. Спасибо вам, всего хорошего.